Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами сегодня будем обсуждать одну темную загадку. Итак, мы сегодня поговорим об истоках русского терроризма, о том, что происходило в нашей стране в второй половине 19-го, начале 20 века, когда ты подходишь поближе к этой поистине темной бездне, к загадке появления русского терроризма, ты с волнением вглядываешься в этот провал и как будто замечаешь, что некое чудовище шевелится на его дне. Это действительно ужасно, и это чрезвычайно сложно понять. А для России, для традиционного, для православного общества, существовавшего веками, никогда не было органичным то, что появляется человек, готовый убить за идею, готовый изготовить бомбу и бросить ее в кого-нибудь, готовый подойти с револьвером какому-нибудь чиновнику или военному и выстрелить, не потому что ему не хватает хлеба, не потому что он, как обычный душегуб, это-то бывало столетиями, на большой дороге подходит к какому-нибудь купеческому каравану и требует отдать ему ценное имущество. Нет, ему не надо ничего материального. Ему надо убить. И вот это желание убийства представляет собой рождение какой-то черной планеты внутри достаточно уютного, красивого, теплого мира старой России. Поэтому мы сегодня позвали специалиста по этой теме Артура Атаева, кандидата политических наук. Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте, Дмитрий Михайлович.
Ну вот, давайте попробуем эту тему с самого начала заострить. Мне хотелось бы, чтобы наши радиослушатели очень хорошо видели всю пропасть, которая выросла моментально между вот этим черным внутренним миром и миром совершенно обычным, миром России, которую мы знаем по многочисленным произведениям русской литературы. Я имею в виду историю террориста Каляева и святой преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны. Каляев убил мужа Елизаветы Федоровны, великого князя Сергея Александровича. Впоследствии на месте его гибели был установлен памятный крест в Кремле. В советское время, естественно, этот крест пропал, и совсем недавно его восстановили, слава богу. Для нас важно то, что после смерти Сергея Александровича Елизавета Федоровна посещала в тюрьме убийцу своего мужа, проповедовала ему Слово Божие, даже более того, сказала, что прощает его и обращается к императору Николаю II с просьбой о помиловании. Помиловании террориста, убийцы, человека, который лишил ее самого дорогого и близкого человека. И она-то простила, жертва простила своего обидчика. А вот обидчик, убийца, прощать жертве не пожелал. Что же он не пожелал прощать, и почему он отнесся с, прямо скажем, холодноватым раздражением к Елизавете Федоровне?
Дмитрий Михайлович, если позволите, я вначале обратил бы внимание на некоторые слова, которые прозвучали сейчас из ваших уст. В частности, вы сказали такую интересную фразу «темная бездна». Вот эксперты, которые изучают терроризм, в том числе и о той эпохе, о которой вы говорили, они никак не могут прийти к общему знаменателю и к общему определению, что такое терроризм. Это именно темная бездна. Вот такая темная бездна окутывала и Каляева. И к 1904 году эта уже темная бездна, она сформировалась. Что я имею в виду? Это боевая организация эсеров.
Давно существовала, уже укоренилась.
Да, она уже устоялась, она уже там фактически АЗФ и уже фактически уже тогда руководил. Это был в террористическом плане одаренная личность. Это была неординарная личность, полностью нацеленный на деструктив, на разрушение. И вот Каляев стал тем механизмом, тем инструментом, который и совершил террористический акт, который, в принципе, повлиял на ход истории.
Ну, в общем-то, своего рода живой механизм
механизм, совершенно правильно. И я вот замечу, ведь где совершен был теракт? Он в сакральном месте был совершен, в Кремле. И тремя днями ранее у Каляева была возможность в том же феврале совершить этот теракт и уничтожить всю семью великого князя. Но он, знаете, он о чем думал? Он думал, а вот боевая организация эсеров, которая была очень четкой к тому времени террористической организацией, очень хорошо организованной. Она не дала ему благословения. Она не дала ему приказ на уничтожение всей семьи. У него был приказ на уничтожение только великого князя. Вот к тому времени это уже была структура, машина, которая действовала, машина уничтожения и убивания, которая действовала безотказно.
То есть, вот, скажем, определили четко, вот ваш сектор и никакой самодеятельности.
Да. Вот именно боевая организация эсеров, это была такая террористическая организация, которая была, имела очень четкую иерархию, ее боялись большевики, и ее в 1904 году, между прочим, большевики, так жесткость вот террористических атак еще осуждали. Это потом уже Ленин возьмет на вооружение методы и механизмы террористической организации работы, в том числе и возьмет за основу опыт деятельности боевой организации эсеров.
Ну вот что же произошло с Каляевым?
Каляев — это человек, который сформировался вне исторической России. Он ушел от исторической России, он ушел из своей страны, живя в ней. Вот это парадокс террориста.
Как это так?
А потому что все устои того общества ему были чужды. Он ненавидел всю страну. Он ненавидел и крестьянство. Он ненавидел царя. Он ненавидел систему государственного устройства. Он не чтил образ Христа.
И это видно прямо из каких-то его слов, из протоколов допросов, из статей, откуда мы это знаем?
Ну, на заседании суда он сказал, что вы меня не считаете обществом. Я человек, который противостою вам. Я индивид, который... вы меня не вовлекаете в свой общественный дискурс, или я не принимаю вашей терминологии. Я жестко противостою... Я индивид, который противопоставляет себя целой системе. Я воюю с системой. Это он сказал на заседании суда. Вот... была отрывисто, очень отрывисто и короткими предложениями он говорил, но он четко формулировал свою мысль. Это была, помимо того, что и террористическая машина, это была еще идеологическая машина. Понятно, когда ему принесли Новый Завет, вернее, Евангелие, он отказался принимать, он не взял в руки.
Вот
Писание.
Ему, насколько я помню, Евангелие принесла в тюрьму Елизавета Федоровна.
Совершенно верно. Елизавета Федоровна, она принесла Евангелие, она принесла прощение, от которого он отказался. Государь-император Николай II, он был готов помиловать Каляева и даже инициировал приход в камеру однокурсника Каляева по университету, но был получен довольно жесткий отказ. Он не готов был принимать это общество, он не готов был, как он считал, какую-то надстройку в лице государства или каких-то символов принимать. Ему была, в принципе, чужда уже страна, ему был только он жил идеями и мыслями, которые укрепляли лишь одну структуру. Террористическую структуру.
А зачем, собственно? Вот с какой целью он убил? Какая идея им руководила? Что он хотел добиться этим убийством?
Он продолжал идеи Нечаева, он продолжал идеи Каракозова, тех людей, которые стремились изменить государственную систему, структуру общества. Вы знаете, я тут в определенном смысле не могу согласиться с теми людьми, которые считали, что эти люди идут на жертву.
Что террористы идут на жертву.
Да, это не была жертва.
Ну хорошо, сейчас мы, так сказать, вот от этой ситуации, от ситуации прямого и ясного столкновения двух миров. Мира христианского, который несет прощение даже за самое страшное убийство, и вот этой темной бездны, которая прощение не принимает, занимает гордую позу и говорит: «Нет, я против вас всех». Вот от этого уже в полном своем развитии представшего перед нами явления мы сейчас делаем шажок назад и посмотрим на то, как все это зарождалось и какая идея заставляла людей вести себя именно так, так ужасно.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами беседуем о истоках русского терроризма, о причинах, которые породили это ужасающее явление. С нами в студии эксперт Артур Атаев, кандидат политических наук, и мой ему вопрос, а, собственно, кто были предтечи Каляева, с чего, условно говоря, все начиналось?
Итак, 1861 год. Отмена так называемого крепостного права. Вот часть историков уверены, и они указывают на то, что как раз-таки вот это послабление дало импульс для зарождения вот террористического движения.
То есть это звучит парадоксально. Историки уверены в том, что некое ослабление политического режима, некие реформы, смягчение правил, которыми руководствовалось общество, неожиданно породило терроризм.
Да, вот в каждом таком сегменте, который, таком научном сегменте, есть кружки, такие научные школы, которые изучают терроризм, и есть своя концепция. Одни уверенно считают и заявляют об этом, что истоки терроризма в XIX веке — это движение декабристов, и это такой основной посыл и основной импульс, который дал основу для легитимации такого внесистемного протеста. А другие указывают на то, что как раз-таки отмена крепостного права, вот этот, в принципе, акт, который способствовал оздоровлению и улучшению климата в целом в стране, он как раз-таки высветил те сообщества, которые стали складываться, как правило, в студенческой среде. И вот тут парадокс, конечно. Всплывает такая фамилия уже год спустя, в 1862 году, как Зайчневский. Это студент, который написал прокламацию, имеющую статус, так скажем, декларации. И вот он в этой своей прокламации, которая называлась «Молодая Россия», обосновал необходимость жесткого террора. Ну, я не согласен с термином террор. Это, скорее всего, терроризм, потому что террор — это действие сильного по отношению к слабому, а терроризм — это действие, так скажем, меньшинства или слабой какой-то когорты по отношению, как правило, к государству.
Значит, вот мы зафиксируем этот момент. После отмены крепостного права неожиданно в студенческой среде зарождается протест, который принимает доселе невиданные чудовищные формы. И один из студентов пишет прокламацию, в которой призывает, по сути дела, к кровавым делам ради идеи. Я правильно вас понял?
Да.
Что там было в прокламации?
В прокламации он обосновывает необходимость свержения царя.
Свержение царя?
Да, свержение царя и уничтожение существующего государственного строя, потому что это гнет. Гнет крестьянство, гнет меньшинств, социальных прежде всего. И он это ассоциирует и прежде всего на себе, потому что это студент, который был отчислен. И вы знаете, здесь определенная аналогия с Каляевым. Он ведь тоже был отчислен. Это террористы.
А где они учились?
Зайчневский, он учился в Московском государственном университете. Да.
А Каляев?
Каляев тоже в Москве, в одном из таких престижных вузов Москвы. И тоже был отчисленным, он был очень посредственным студентом.
Так вот, получается так, что отчисленный студент всему миру говорит чудовищный гнет, из-за которого по-настоящему просвещенный человек не может чувствовать себя спокойно, не находит места в своей жизни. А в общем-то он плохо занимался.
Да, конечно. И вы знаете, здесь вот, если продолжать такую периодизацию, то нужно, конечно, обратить внимание на 1866 год, когда 4 апреля террорист-одиночка Дмитрий Каракозов совершает попытку убийства государя-императора.
Как это произошло?
Он подошел к ограде парка, в котором находился император, и попытался совершить террористический акт.
Ну, что, бомбу бросить,
выстрел, да? выстрел. Но один из крестьян, ну, по этому поводу есть много версий, каким образом террористический акт не удался. Но, в общем, убийство не состоялось. И вот Дмитрий Каракозов, он как бы был такой персоной, которая занималась индивидуальным терроризмом. То есть тогда еще, и здесь определенное, конечно, нельзя проводить, конечно, аналогии здесь с Каляевым, потому что Каляев был частью машины. Вот в 1866 году террористической машины еще не было.
То есть, иными словами, энтузиаст со светлым взором, с неким внутренним сердечным ободрением своих действий подходит к месту, где находится государь-император, и решает его застрелить. Все это ради светлой идеи, ради добрых чувств, ради высокоинтеллектуальной программы. И все это срывается. Но пока мы видим инициативу единицы.
Да,
как
да.
Общество реагирует на эту инициативу?
Общество осудило. Общество осудило. Вот даже такие люди, как Герцен, выступили резко против такой жесткости и жестокости. Вы знаете, общество было даже ошарашено. Это был террористический акт, который возбудил гнев и осуждение.
В том числе и соратников, насколько я понимаю.
В том числе и соратников, да. От него отвернулись и соратники, которые изначально поддерживали его намерения.
И это было просто, наверное, связано с тем, что общество в этот момент выдало достаточно здоровую нравственную реакцию.
Конечно.
Мы не понимаем, как это может быть.
Да, это был такой диссонанс, это было так непонятно, как можно это делать. Но, вы знаете, следующий этап в так называемом движении терроризма, это уже 1869 год, когда террорист Нечаев создает организацию, которая стала прообразом многих террористических организаций. Была основана вот этим самым господином Нечаевым организация, которая такую получила идеологическую основу террористическую, и она называлась «Народная расправа». Вот «Народная расправа» — это, вот в принципе, вот о «Народной расправе» как раз-таки и говорил в своем пророческом романе «Бесы» Федор Михайлович Достоевский. Вот как раз Нечаев — это тот один из героев, из основных героев романа «Бесы».
Верховенский?
Да, да, да.
А, собственно, о чем прославился Нечаев и его последователи?
Нечаев, вы знаете, это больше всего не действие, потому что терроризм — это пропаганда действием. Пропаганда конкретным террористическим актом. Вот сам террористический акт — это уже пропаганда. Так вот, Нечаев, это, он имеет одну особенность. Он не прославился пропагандой действием, потому что он убил только одного человека, и этот человек — его бывший соратник. Соратник, в ком он разочаровался, это студент Иванов.
То есть, иными словами, вот эта самая пропаганда действием звучит чудовищно, парадоксально, но...
Да, это основатель идеологической концепции терроризма Гейнцен. Вот это он как раз-таки обозначил вот такое определение. Он был поклонником терроризма как метода.
То есть, иными словами, террорист ради какой-то идеи убивает, чтобы эта идея вошла в умы и изменила общество. Он говорит, что я, допустим, готов идти на плаху, хотя лучше бы этого не было. Я противопоставляю себя всей системе. Да, я убийца, но за мной правда. Вот выслушайте эту правду.
Вы знаете, они не оперируют такими категориями, как правда. У терроризма нет... Вот как правило, даже современные терроризмы, прошлые террористы, они никогда не будут оперировать справедливостью и правдой. У них четкий механизм работы. Терроризм — это их работа. Вот как у нас работа — преподавать, исследовать, ходить в музеи, в библиотеки. Вот у них такая работа. И здесь нужно... Вы знаете, вот они как изменяют общество? Тут нужно посмотреть этимологию. Что означает слово «террор» в переводе?
Ужас.
Это страх, да, страх. Насаждение страха. Страх, который... А потребителем страха, продуктом террора и терроризма является общество. Не государственная власть, которая сможет себя защитить, а вот именно общество.
То есть, скажем так, напуганное общество.
Напуганное, напугать, да. Вот страх как метод и терроризм как метод сыграли в 19 и начале 20 века очень такую опаснейшую роль.
Вот, возвращаясь к Нечаеву,
да.
Он убил, создав всю эту чудовищную организацию «Народная расправа», одного человека, условно говоря, бывшего соратника, который отшатнулся от организации.
Зачем? Попытался отшатнуться. Он не отшатнулся, он не предал. Тут тоже очень тонкая такая грань, в которой живут террористы, за которой живут террористы. Он ведь наказал всего лишь за посыл, за слова, за мнение. Вот террористы, они не принимают мнения. Почему террорист в принципе не может быть христианином? Потому что он не готов слушать и воспринимать не то что оппонирующую сторону, он не готов слушать и воспринимать даже безобидного собеседника. Вот это особенность террориста.
То есть, иными словами, он слушает священника,
Он никогда не будет слушать священника.
А если все-таки...
Хотя есть террористы, которые имеют священника в родстве.
Если хотя бы в молодости он все-таки слушает священника, он его в принципе не слышит, потому что у него атрофируется такое умение.
Да, конечно, вы совершенно правы, здесь с вами трудно не согласиться, и биографии многих террористов об этом говорят. Многие террористы получали хорошие оценки по закону Божьему.
Вот, допустим, мы с вами перешли от Каракозова, который был террористом-одиночкой, перешли к Нечаеву, у которого есть уже организация. Что произошло в обществе? Что сломалось в обществе? Что привело к тому, что общество уже говорит: да, конечно, все это несколько необычно, ну давайте и это попробуем.
Вы знаете, усиление терроризма как эффективного метода...
Давайте это кавычки поставим, чтобы, не дай бог, люди на секунду не подумали, что это может быть, может иметь в себе какой-то позитивный смысл.
Как метода уничтожения государственности. Шло параллельно с заражением общества западными, так называемыми, беру в кавычки слово «либеральными» ценностями, которые шли из Запада. Вот это свобода слова, это предтеча вот, прав человека. Свобода слова, свобода самовыражения, свобода действия. Это были опасные, заражающие и уничтожающие государство механизмы.
То есть, в принципе... Само по себе свобода слова, свобода действия ничего худого в себе не несет. Дело в истолковании. То есть, если индивид говорит себе: я имею всю полноту свободы действия, и ее ничто не должно сковывать. Государство меня сковывает.
Да,
значит,
совершенно
верно. Уничтожено.
Совершенно верно.
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио». Хотя эти слова я сейчас вот в обстановке этой передачи произношу с одраганием. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами ненадолго покидаем эфир для того, чтобы вскоре вновь продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера».